радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию телеканала RTVI, радиостанция «Эхо Москвы» и сетевидение, вот еще новое слово у нас появилось, это то, что называется сетевизор. И я должен, конечно, напомнить, что сетевизор-то вы на сайте «Эхо Москвы» радиостанции можете легко открыть и посмотреть его и на PC, и на айфонах, и на iPad'ах, и на Google Android'ах. В общем, все, что мы знаем, и все, что относится к интернету и к компьютерам, все это можно использовать для просмотра нашей программы. А программа называется «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И для связи с нами я должен еще вам напомнить несколько других номеров. Плюс 7985-970-45-45 – это для смс-ок. Аккаунт «Вызван» – это для Твиттера. Что еще? Ну, телефон я пока не даю, не знаю, дойдет ли у нас, дойдут ли руки у нас сегодня до телефона. Так что, в общем, так вот все, по-моему, и сказали о наших коммуникативных возможностях. Теперь о самой программе. Во-первых, я представляю гостя не первый раз в нашей студии, и я надеюсь, что и не последний. Это кандидат исторических наук.
Что-то меня так понизили.
Доктор? Ой, извините, доктор исторических наук. Это, вот видите, что такое участие в программе «Цена Победы». Вот поучаствуешь несколько раз из кандидатов, тебя сразу становишься доктором, да? Доктор исторических наук, сотрудник Государственного Эрмитажа Юлия Кантер.
Здравствуйте,
очень рад видеть и рад приветствовать доктора исторических наук. Давно из кандидатов доктора перешли?
Да практически с пеленок.
Серьезно? Ну, понятно. О чем мы будем говорить? Вы знаете, здесь я должен сказать два слова, не очень, может быть, кому-то приятных. Когда мы начинали нашу программу «Цена Победы», у нас там в подзаголовке, что ли, в какой-то расшифровке этой тематики этой программы, там стоит такая фраза «не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны». И когда мы начинали эту программу, мы сразу договорились между собой, мы тогда еще с Димой Захаровым это делали, что мы не откликаемся на юбилеи. Мы вообще не любим, не полюбили сразу с самых первых программ юбилеи, поскольку вот эти вот юбилейные все программы, шум юбилейный, это всегда, это все раз в пять лет, знаете, вот, как там ветеранов войны там вспоминают там раз в пять лет по юбилеям, наших великих писателей, там, юбилей Гоголя, все начинают читать Гоголя и везде рассказывают про Гоголя. Вы давно слышали на телевидении или где-нибудь еще на радио что-нибудь про Гоголя, хотя вот недавно был юбилей. Юбилей Чехова, все, значит, бросаются на Чехова, все, через неделю все забыли про Чехова и так далее и тому подобное. Поэтому как-то к юбилею у нас всегда было такое отношение специфическое, я бы сказал, и мы никогда не старались какие-то наши программы приурочить к тем или иным юбилейным датам. Но эта неделя, конечно, наверное, была исключением, поскольку вот истекшая неделя, поскольку просто, так сказать, остаться в стороне от огромного количества публикаций, телепередач, радиопрограмм, интернет-обсуждений вокруг 70-летия начала Великой Отечественной войны было просто невозможно, и мы, так сказать, так, достаточно традиционно отреагировали на эту юбилейную дату. Был прошлую субботу, прошлую программу была американская историк Синтия Робертс, которой мы говорили о 22 июня. Была специальная программа, такая внеочередной выпуск программы «Цена Победы» под названием «Клинч», который вызвал тоже большой интерес и очень активную реакцию на сайте радиостанции. И сегодня, ну, я не могу сказать, что мы завершаем обсуждение этой проблемы, я думаю, что так или иначе она будет у нас возникать, но сегодня вот с Юлией Кантер мы договорились поговорить о том, с чем, собственно говоря, российские историки, российские исследователи, да, пришли к этому 70-летию, что интересного издано в связи с этим, что интересного мы узнали, нового. Ну, в общем, вот такой вот, я бы сказал, без конкретно заданной темы, а такой вот обзор как научной литературы, так и некоторых взглядов, мнений вот на тот очень спорный период, на эту очень спорную дату, спорную в том смысле, что мы все вот, общество за 70 лет никак не может между собой договориться, кто преступник, кто не преступник, кто прав, кто виноват.
Ну, по-моему, договорились на Нюрнбергском процессе, нет?
Ну, я имею в виду, что если мы говорим о трагедии 41-го года для Советского Союза.
Ну, да? Кто преступник, в общем, тоже понятно.
Ну, вот кому-то понятно, да. Кому-то нет. Я просто участвовал в нескольких дискуссиях на этой неделе и могу вам засвидетельствовать, что далеко не всем это понятно. Вот такие дела, доктор исторических наук Юлия Кантер. Начнем?
Я не уверена, что можно объять необъятное, но мне необъятное такое амплуа, я буду вас поправлять.
Да.
Дело в том, что, если серьезно, я ни в коей мере при любых обстоятельствах не стала бы называть 70-летие начала Великой Отечественной войны юбилейной датой, ну, хотя бы из чисто словарного определения понятия юбилей. Это торжество.
Ну, юбилей не обязательно.
В первоначальном значении это так, юбилеум.
Ну, круглая дата.
Памятная дата, да.
Памятная дата.
Ну, вот, собственно, от этого я и хотела вот так быть. Начинать отлисать от этой печки. Ну, вы совершенно правы в том, что огромное количество разнообразных публикаций, так или иначе связанных с началом войны, разнообразных и противоречивых на самом деле. Публикации как научного свойства, так и публицистики. Ну, я так не буду говорить.
Я видел антинаучные. Я могу
сказать. Я понимаю, но тем не менее.
Вот нам уже пришла по поводу этой одной из антинаучных версий, сразу пришла смс-ка. Правда, с оценкой отличной от моей. Я потом ее зачитаю.
Хорошо.
Извините, что переделал.
Нет, пожалуйста, пожалуйста. Дело в том, что и на телевидении, мне кажется, в последние дни, но это совершенно закономерно, да, телевидение самое оперативно реагирующее масс-медиа, было большое количество интересных и противоречивых передач. Ну, мне очень понравился фильм, сделанный Алексеем Пивоваровым, но вообще его цикл, связанный с историей войны, начиная там Брестской крепости и так далее. Очень интересные вещи. Ржев, конечно, да, и вот сейчас.
Думаю,
да.
Мне Ржев вообще больше всего понравился.
Ну, вот мне это. Передача, она очень правильная такая, она как роковые решения о предтечах, об истоках и так далее. 22 июня он начал с 39-го, что достаточно логично, даже с 38-го, с 38-го все-таки. Вот. О трагедии Красной Армии, Сталин против Красной Армии, потому же НТВ в четверг была передача тоже, рассчитана на массовую как раз аудиторию. Ну, что касается научной литературы, вышла целая серия сборников, вернее, это была не единая серия в формальном смысле, но издавала и Министерство обороны, объединенная редакция была, и Служба внешней разведки. Да, такой специфический сборник издала. И Российская академия наук в лице Института российской истории РАН и Центрального архива ФСБ был такой консорциум, я бы сказала, и глав архива. Издали сборник, по-моему, удачный, «Великая Отечественная война, 1941 год» он называется. По-моему, это одно из самых, да, одно из самых серьезных изданий. Там представлены разные точки зрения, научные, подчеркиваю, к вопросу об антинаучности. Здесь научные точки зрения интернационального коллектива, здесь не только российские авторы, причем из Института всеобщей истории, из Института российской истории, из РГГУ, из Петербурга есть люди. В моем лице. Вот. Но есть венгерские авторы, итальянские авторы, белорусские авторы, замечательная статья. Как раз о том, что происходило в 1941 году, начиная от военных действий на Финском заливе и заканчивая там Брестской крепостью, Могилевым, или наоборот, начиная Могилевым и Брестской крепостью, и заканчивая ситуацией с, собственно, с Финляндией, с Венгрией, с Италией, их участие в Великой Отечественной войне. Второй мировой для них, для нас Великой Отечественной. И действительно, ну, в определении, кто преступник, кто виноват, тоже ведь большая дискуссия и в масс-медиа, и в научной среде. Кто напал на кого, по-моему, понятно. Насколько, ну, то есть Гитлер на Советский Союз. Но кто на кого, кто готовился к войне, и не нанес ли Гитлер превентивный удар, опередив таким образом Сталина, ну, с моей точки зрения, этот вопрос не является дискуссионным, поскольку превентивный удар, несмотря на такие очень размытые, очень косвенные свидетельства, Сталин наносить, ну, Советский Союз, да, наносить не собирался как раз. Понимая, что это и невозможно, даже исходя из, так сказать, советской военной доктрины, да, да, мы хотели бить врага на его территории, но к концу 30-х годов и 40-й, 41-й было ясно, что даже намеченные планы в том числе и в Прибалтике, например, да, где разместились наши базы, которые должны были бы как раз и быть щитом и морским, и отчасти сухопутным. И в Западной Беларуси, на Западной Украине все эти планы не были реализованы в полной мере, даже по бумагам. Да, и часть их реализации была перенесена либо на вторую половину 41-го года, либо даже на 42-й. И в этом смысле, да, о том, насколько мы были готовы к войне, да, война началась действительно неожиданно. Насколько неожиданно, это тоже большой вопрос. Я думаю, в ваших смс-ках или вообще в записях на компьютере сейчас пойдут вопросы и на эту тему. Но то, что случилось в первые дни войны, и в том числе вот утром ранним 22 июня, говорит о том, что к войне мы не только не были готовы, но еще и даже к ней и не готовились вот буквально перед началом, когда хотя бы мобилизацию можно было бы провести, но боялись... спровоцировать.
Хорошо. Ну, вот раз мы дошли уже до этой точки обсуждения, тогда, значит, тогда я вам задам, наверное, первый вопрос такой же по существу. Кстати говоря, он, собственно говоря, я его задам устами нашего то ли слушателя, то ли зрителя, который нам это переслал. Перед... Вот. СВР. Влад, пенсионер из Чикаго. СВР, служба внешней разведки, рассекретил документы о подготовке Германии нападения на СССР. Из них следует, что Сталин был в курсе всех событий, но никаких мер по защите страны не предпринимал. Почему четко не говорят, что Сталин совершил преступление против своей страны, и это привело к дополнительным нацистским человеческим жертвам? То есть, вот вы говорите, там никто не готовился. Почему не готовились? Ведь документы ложились на стол с 40-го года, больше того, с осени 40-го года, там по разведданным, по другим данным, ложились постоянно документы. Не во всех, конечно, стояла дата 22 июня.
Нигде практически.
Ну,
почти нигде.
Ну, вот тем, но тем не менее. Хорошо, если не 22, а 15 июня. Если не 22, а 26.
Назывался и май.
Да, и что?
Ну, вопрос справедливый, я имею в виду о том, почему не готовились. Вопрос о том, как квалифицировать преступление
или, ни к чему,
или нет,
к тому готовились.
Сугубо юридически. Вот это точнее, к чему да. готовились и к чему не готовились. Ну, насчет сборника СВР, да, все-таки. Я так понимаю, что речь идет о сборнике агрессии.
Ну, который сейчас вышел.
Который сейчас, да,
да
вышел. Совсем недавно, видите, уже до Чикаго дошло. Вот.
Нет, ну, была довольно широкая информация.
Была широкая, да-да-да, такая рекламная кампания действительно была. Ну, сборник, я его видела, естественно, буквально сейчас практически в моей сумке. Я сегодня его получила в Москве. Ну, сборник такой специфический в том смысле, что нет ни комментариев, ни ссылок, ни номеров фондов. Я понимаю, что отчасти, возможно, это и специфика организации, которая его издавала, хотя нет комментариев даже, ну, сколько-нибудь научных, и там автор-составитель Лев Сосков фигурирует там наверху, как будто он автор. Да?
Автор всех документов.
Да. Вот, я уж не хотела на эту тему шутить, но выглядит довольно забавно. Вот. На самом деле, даже по тем документам, которые там опубликованы, видно, что информация поступает, или они не все рассекретили, что я тоже очень допускаю, весьма противоречивая и неполная. Я имею в виду, на стол Сталина ложится противоречивая информация. А вот о том, что она противоречивая, говорят рассекреченные тоже документы, может быть, чуть более рано, и Минобороны, и из Центрального архива ФСБ России, которые тоже недавно опубликованы, о чем, кстати, недавно шла речь там в РИА Новости об этом к 22 июня. Информация шла противоречивая о том, что война может начаться вот опять же в мае, может в июне и так далее. Но то, что у советского руководства во главе со Сталиным эта информация была и что к войне неплохо бы начать готовиться,
в любом
однозначно.
Случае, когда, какая бы дата там ни стояла.
Интересно другое, что советские спецслужбы, ну тогда это да, был единый комиссариат внутренних дел, НКВД, по идее, это, если уж они знали, ну, сами-то что не готовились, что папки, не, как говорится, ни эвакуация архива, ни какую-то внутреннюю да, работу, вроде бы тоже пока неизвестно, чтобы они ее проводили. Ну, понятно, что не было указания.
Здесь я вас еще раз перебью. И не да. далее, как там, 2 или 3 недели назад, я разговаривал не с кем-нибудь, а с вашим уважаемым директором, Михаилом Борисовичем Петровским, директором Государственного Эрмитажа. И один из вопросов, который мы с ним обсуждали, как же так быстро Эрмитаж сумел эвакуироваться? Угу. Он говорит, а потому что начали-то не 22 вот. Июня, начали
Эрмитаж
заранее.
Был, если можно применить на Кване сказать,
я думаю, что, может быть, не только Эрмитаж, может быть, все люди понимают, многие люди понимали,
это
что
не,
надо
это не люди
готовиться
и...
к этому.
Не совсем. Значит,
или у нас Эрмитаж такой, такие гениальные там, понимаете, у нас
они в Эрмитаже, собственно, дело, там гениальные, может, действительно сидели и сидят, но тем не менее. Если применить на Кване, все-таки отвечу на Чикаго, а потом вернусь.
Да.
Да? Это очень интересный вопрос про эвакуацию музейных ценностей вообще, и они не успевшие, не проведенные эвакуации во многих случаях. Так вот, значит, Сталин действительно, не хочу, что Сталин был, как говорить, нынче модно, Сталин был глупцом и так далее. Уж что-что, дураком Сталин все-таки не был, уж точно. Но действительно, я уверена, что была, во-первых, боязнь чем-либо спровоцировать, раз. И потом, у Сталина было хроническое состояние недоверия никому. В том числе и к собственным службам внешней разведки. Ну, то есть, да, тем, кто как раз эти донесения и Сталину приносил, доставлял.
Ну, я вам хочу сказать, что если это, может быть, он и не глупец, и не идиот, но если такое есть у политика такого ранга...
Совершенно верно.
То это, ну, это болезнь.
Большой вопрос его адекватности.
Это все равно дефект.
Абсолютно. С другой стороны, опять же... То, что представляла собой головка Красной Армии на момент начала войны, мягко говоря, Сталин это, по-моему, отлично понимал, судя, опять же, и по документам, и по мемуарным, так сказать, текстам. Сталин понимал, что к войне мы действительно не готовы, и стремился старательно ее оттянуть. И вообще, это интересно, но был фактор вот как-то личного доверия. Сталин был уверен, что Гитлер его не подставит. Вот это есть, это прослеживается везде. И в этом смысле, я, опять же, я не хочу употреблять слово «преступление», хотя оно прозвучало в вопросе, это юридический термин, да? Но то, что была сделана катастрофическая ошибка, и то, что даже 22 июня, когда уже утро, да, наступило, и когда немецкие самолеты были не то что в воздухе, а уже начинали бомбить нашу территорию, было запрещено подниматься в воздух нашим эскадрильям, например, в Прибалтике, да, командующий там авиацией Алексей Ионов был арестован, потом расстрелян, так же, как и командующий западным особым округом Павлов, генерал, был арестован и расстрелян за связи там с фашистской Германией, хотя именно ему, это Западный фронт, да, это Белоруссия, хотя именно ему пришлось принять первый удар противника, и, естественно, его отразить было невозможно из-за запретов предыдущих дней что-либо делать на границе, опять же, во избежание того, чтобы спровоцировать. Теперь про музеи. Эрмитажу повезло. Эрмитажу, Русскому музею, еще нескольким музеям в Москве повезло. Во-первых, планы эвакуации были еще на момент Зимней войны. Примите к Ленинграду, как вы понимаете, это самое близкое, да, к Финляндии. Кроме того, Эрмитаж и еще несколько музеев союзного значения действительно попали в тот очень ограниченный список советских музеев, для которых были заранее сформированы планы эвакуации. В случае с другими музеями, тот же Пушкин, он же Царское село, Павловск и так далее, я говорю только о пригородах Санкт-Петербурга и так далее, Ленинграда, этих планов практически не было, а если они и были, то они включали в себя минимальное количество ценнейших экспонатов по отношению все-таки к тем, кого нужно было бы, что нужно было бы вывозить. И да, несмотря на фактор внезапности нападения фашистской Германии и катастрофически быстрое ее продвижение по территории Советского Союза, тем не менее и в Новгороде, кстати, и Пскове нельзя сбрасывать со счетов, что не успели вывезти еще и потому, что планов-то эвакуации не было. Эрмитажу, да, повезло, Эрмитаж успел, там были планы, и было куда увозить. И все-таки, между прочим, кстати, один из эшелонов, последний, третий эшелон с экспонатами Эрмитажа, когда замкнулось кольцо, а это было 8 сентября 1941 года, блокадное кольцо, из Ленинграда уйти не успел. Два успели, третий нет. Хочется, я повергла вас в молчание.
Нет, хочется с вами что-то спорить, а
не получается. Не придумал, ну, как по не получается.
Поводу. Еще не придумал, по какому. Давайте вернемся к этому сборнику СВР.
Но я могу его передать.
Нет.
СВР.
К СВР. Да. Потому что он уже подвергся критике не только вашей, но и других историков.
Но я надеюсь, я не одинок.
Да, но тем не менее, хорошо, там можно с точки зрения исторической науки, историков, там какие-то претензии предъявлять по поводу аппарата, по поводу того, кто там стоит фамилия там, и так далее, что там нет комментариев, но сами документы-то есть.
Сами документы есть.
И они-то о чем свидетельствуют?
О том, что информация поступала интенсивно, но далеко не всегда была, так сказать, вот, что... непротиворечивая. Она достаточно противоречивая и фрагментарна.
Потому что в комментариях, которые давали авторы, хотел сказать, ну, автор фактически этого сборника...
Но он не автор, будем надеяться, что он все-таки составитель, автор, да, составитель, другие
да. Везде что однозначно свидетельствовало о том, что Сталин знал.
Ни в одном документе, во всяком случае, из тех, что там перечислены, напечатаны, знал, что война, наверное, начнется вскоре. Точной даты не было, но это ничего не противоречит. Готовиться к войне было надо, вне зависимости от того, она началась бы в мае, не дай бог, или в июне.
Нет,
тоже,
это,
не дай бог.
Это безусловно,
вот
это вообще не
но
понимаю.
Но это не, простите меня за...
Тоже ждал, что 20...
Простите меня за прямолинейность сегодняшнего дня, но это, прямо скажем, не сегодняшнее открытие СВР, о том, что Сталин знал. Документы Минобороны, документы ФСБ и многие другие документы, в том числе МИДа, я вам сейчас один процитирую, это один из моих, в кавычках, любимых документов, говорили о том, что советское руководство, я уже не первый раз и сегодня об этом говорю, знало о том, что война должна быть, но к ней адекватным образом не готовилось. Цитирую МИДовский документ из архива внешней политики. Берия Сталину. Ну, через МИД, да? Настаиваю на немедленном отзыве в Москву нашего посла в Берлине Деканозова, который бомбардирует меня ДЗОИ, без дезинформации, о том, что война начнется завтра. Подпись под этой запиской 21 июня 1941 года. По-моему, комментировать здесь нечего.
То есть даже 21 числа еще не знаю. Ну, это вообще как-то...
21-го знаю, я и говорю. Но, тем не менее, вот считали, что этого не будет.
Знали, но не верили.
Так что в том, что напечатано в СВР, там, начиная не с 1941 года, а раньше, никакого открытия, если честно, вот такого сенсационного совершенно нет.
Там даже вот, ну, у нас программа была на эту тему, даже там Шуленбург даже пытался предупредить наше руководство о том, что война вот-вот начнется.
Ну, в немецком,
тем не менее, в немецком посольстве в Москве были настроения такого
Были, конечно,
рода.
Потому что они уже знали о том, что готовится такая нота. И так
нет, но самое главное, что были настроения, чтобы предупредить, потому что, в общем-то, по сути, они были против этого. Против этого
нападения. Ну, Шуленбург, действительно, он очень умеренным был.
Относительно, да. Юль, ну, мы продолжим после нашего небольшого перерыва нашу беседу, но пока минуты есть, может, вы начнете говорить, а что вот в этом сборнике, который вам нравится, в отличие от того?
Ну, нравится. Не художественная литература, но он профессионально сделан. Я действительно, для меня, в общем, очень приятно, как-то даже честь, что я участвовала как автор в этом сборнике, действительно. Здесь три раздела, каждый из них посвящен той или иной проблематике Великой Отечественной войны, начиная от внешней политики СССР и, например, СССР и Германия, и болгарский вектор во внешней политике, советско-германское противостояние в Дунайском бассейне, венгерские материалы, связанные как раз с жизнью и деятельностью, ну, профессиональной, естественно, деятельностью начальника генерального штаба венгерской армии Верта. Это знаменитая, печально известная фамилия. Италия в войне против СССР и так далее. И очень интересная статья связана с Финляндией в плане Барбаросса, потому что вот военное сотрудничество Германии и Финляндии – это одна из самых дискуссионных тем сегодня и для финских историков, и для российских. Насколько прав или не прав был Маннергейм, насколько он был в буквальном смысле профашистски настроен, насколько он хотел или не хотел участвовать в занятии Ленинграда, да, что особая совершенно тема. Интереснейший материал сотрудника...
Вот этот интереснейший материал... Вот здесь,
после рекламы.
Да, мы не после... Ну, через несколько минут мы здесь заинтригуем наших зрителей и слушателей. Мы встретимся через пару минут.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, аудиторию радийную, телевизионную и сетевизионную. Программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня доктор исторических наук, сотрудник Государственного Эрмитажа Юлия Кантор. Говорим мы о 41-м годе, 22 июня 41-го года. Юль, да, мы остановились...
На словах «интереснейший материал» начались новости.
Да, интереснейший материал по поводу этой
книги. Ну, действительно, материал... сделан сотрудником Института российской истории РАН Владимиром Макаровым, немецкие дипломаты о Второй мировой войне. Вот это как раз о том, как война начиналась, как ее готовил немецкий МИД во главе с Риббентропом, что думали, какие, между прочим, разноречивые мнения в немецком нацистском внешнеполитическом ведомстве были, начиная не только с 1941 как раз года, а с 1939. Очень интересно, по-моему, и на базе очень интересных ранений, опубликовавшихся никогда документов. Это хороший такой ответ на вопрос, что знали, чего не знали в Германии. Меня, это субъективно абсолютно, интересовали материалы, связанные с боевыми действиями в Финском заливе, в частности, Сталинским переходом. А вот здесь как раз, опять же, одна из самых таких трагических страниц периода начала Великой Отечественной войны. Непонятные, невнятные, они в советское время вообще почти не говорили, да, а потом говорили очень отрывочно. Ну, здесь впервые опубликованы просто документы, связанные с событиями вот Таллинского перехода, не только с военными действиями, вообще в Финском заливе, это статья авторская. А вот документы как раз о Таллинском переходе и боевых действиях, цитирую, эскадре Краснознаменного Балтийского флота, здесь в этом сборнике есть. Очень интересно, я уже говорила о том, что очень интересный материал о Белоруссии в 1941 году. Белоруссия, знаете ли, сейчас не самое комфортное место для занятий историей, да? Но тем не менее...
Там вообще очень интересная история.
Да, но вот в данном случае,
два раза подряд был, пару лет назад в Беларуси, я был просто потрясён.
Ну, там есть разные там историки, у нас они тоже там есть разные. Это так же, как и у нас. Другой вопрос, что там...
Там уже, они уже пишут, тем не менее, свою историю войны.
А у нас разве не пишут?
Свою?
А на Украине разве не пишут? У нас много своих историй войны.
Правильно, да.
Да, да.
СНГ пишет свою,
причем...
Да, стал писать...
Причем, но, между прочим, в отличие, кстати, от определенных там, от других республик, все-таки ее в Беларуси по-прежнему называют Великой Отечественной, а не Второй мировой. И мне кажется, это принципиально важно, и как бы мы ни относились к тому, что в Беларуси происходит сейчас, это хорошо, потому что все-таки отечественная война. Она и для Украины отечественная. Внутри Второй мировой, но все равно отечественное. Отечество у нас все-таки было одно, так или иначе.
Это отечество было одно. Вот. Другое дело, что разделение на Великую Отечественную и Вторую мировую вызывает много вопросов. В связи с распадом Советского Союза. Да,
тем не менее, Великая Отечественная война является составной частью крупнейшей болезненной, одной из самых трагических и героических в истории Второй мировой войны как таковой на континенте, да не только на континенте. Да?
Безусловно. Но внутри Второй мировой войны отдельную войну для себя только Советский Союз.
Ну, для нас она
поскольку, мы в течение Второй мировой войны были на двух разных сторонах.
Кто мы?
Мы Советский Союз, я имею в виду.
Во время Второй?
Конечно.
Мы не были на сторонах. Где отдельная тема?
Мы были по обе стороны баррикады. Два года на одной стороне.
Нет, два года мы были как раз на своей.
Ну, ладно.
Вот, мы сделали ее своей, я бы сказала, да?
Моя задача, чтобы вы высказали ваше мнение, свое мнение, а не...
Конечно, я понимаю, что вы имеете в виду, например, прибалтийскую проблему и раздел Польши.
Прибалтийский раздел Польши и вообще, пакт Молотова-Риббентропа, собственно, называется.
Ну, так да.
Хорошо.
Так вот, Москва в 1941 году, все-таки на эхе Москвы находимся, очень любопытный материал вообще как раз о том, что происходило, вернее, в Москве. И опять же, общественное настроение населения в начале Великой Отечественной войны с июня по декабрь 1941 года. У нас мало что об этом известно вообще. И по материалам, причем опять же, очень специфическим материалам советских спецслужб, этот материал, эта статья в сборнике, на них она основана. И там как раз очень любопытные вещи, связанные с умонастроениями москвичей, ленинградцев и так далее. Амплитуда колебаний действительно, понятно, что шок, это понятно, но от порыва вот идти и защищать, вполне понятного и закономерного, до того, что раньше называли пораженческими настроениями, хотя на самом деле они не были уж пораженческими, что Советский Союз, опять же, мы к войне не готовы. Это говорили многие, люди самые разные. Кто-то говорил, я просто читала внимательно этот материал, кто-то говорил, что зря сняли Литвинова, который выступал наркома, я имею в виду, иностранных дел.
Да,
поменяли на Молотова, потому что Литвинов выступал за Союз Франции и Англии, а Молотов с Германией. Так, и опять же, любопытно, трагически любопытно читать, что вот авторы таких высказываний немедленно были арестованы, кого успевали отслеживать, да, и реабилитированы уже только, естественно, в хрущевское время или даже позже. Вот. Были люди, которые действительно даже, увы, надо признать, которые, даже находясь в Москве, радовались, что началась война, потому что предполагали, что советско-германская война будет быстрой, и она освободит от большевистского ига. Такие настроения тоже
особенно
были.
Особенно в западных областях.
Не только в западных, в Москве, в Ленинграде, где угодно. Я сейчас говорю про разные части страны, как раз и не про Прибалтику, и не про Западную Украину, и Западную. Не-не-не. Потому что именно у нас очень многие за 17-го года как раз устали от того, что происходило при товарище Сталине, так сказать. Да? Но, опять же, это не было большинство, но это то меньшинство, относительное меньшинство, которое позволяет реконструировать полную картину умонастроения. И мне кажется, это очень важно. Ведь, понимаете, в советское время, тем более в сталинское, никаких ВЦИОМов и прочего не было, социологических замеров не было. Другой вопрос, что к данным спецслужб и секретным этим сводкам, теперь рассекреченным, нельзя относиться полностью, ну, с полным доверием в том смысле, что они вряд ли отражают полностью реальную картину, потому что они имеют такой репрессивный, да, специфический уклон. Вот. Но, тем не менее, это единственный источник понять все-таки, что же происходило. Надо сказать, что динамика настроений, враг уже под Москвой осень, да, и тем динамика настроений все-таки позитивно, я бы сказала, потому что все-таки, если не любят даже советское сталинское государство, то стремятся защищать отечество. Это принципиальная вещь, потому быстро формируется ополчение, с ним отдельная трагедия, об этом тоже в этом сборнике, кстати, идет речь, о том, что не только не обстрелянных посылали, да, и не совершенно не обученных, и только к августу 41-го года, это самые кровавые месяцы, да, все-таки принято решение, что все-таки уж хоть как-то пару-тройку недель бы ополченцев и новобранцев пообучать.
Неплохо было бы хотя бы винтовку.
А неплохо бы оружие какое-нибудь, помимо всего прочего, еще и дать. Вот это тоже к вопросу о том, как мы были готовы, как мы были не готовы к войне. Ведь, ну, мы с вами уже в одной из прошлых передач говорили, насколько катастрофическим было количество пленных в первые месяцы войны. В первые месяцы войны только 1,5 миллиона, в первые полгода около 3 миллионов. Ну, и потом еще 1,5, да, в общей сложности 4 с лишним. Это же катастрофа. И даже немцы оказались не готовы к такому количеству пленных сами. Они не знали, куда их девать. И, кстати, еще и страшная ситуация, страшная смертность.
Сколько из них там?
От голода.
2 миллиона, по-моему, были хэви, да, которые...
Хиви, да.
Да, которые использовались немцами, да?
Миллион.
Миллион?
Миллион.
Не больше?
По данным официальным и нашим немецким.
Миллион тоже немало, да.
Вот в том-то и дело. Вот, так что это такой отдельный вопрос. Ну, первое полугодие – это самая тяжелая страница войны. Дальше,
ну, да.
Дальше некий перелом все-таки, mm-hmm. да? Но враг от Москвы уже отбит.
Все-таки я хотел вернуться, наверное, к основному вопросу. Тем более, что здесь вот народ-то пишет, с вами, конечно, не соглашается. Мне вообще показалось...
Значит, конечно.
А я сейчас объясню, почему. Потому что, по-моему, вот за последнее время, значит, вот на моей памяти, и на памяти даже вот программы этой «Цена победы», которая, в общем-то, идет почти уже 6 лет, произошел некий, ну, если не перелом, то некое изменение настроения даже в среде историков. От полного непризнания, особенно официальными историками, официозными историками, неких агрессивных планов, которые были у Сталина, да, до признания. Другое дело, никто не говорит о том, там можно спорить, был ли со стороны Германии превентивный удар, не превентивный удар. Там, кто бы не ударил первый, это был бы превентивный удар.
Ну, посмотри, но,
то, что, да, но то, что Сталин все-таки готовился к ведению войны, да, он не был готов к 22 июня почему-то, но есть и этому объяснение. То, что мы не можем объяснить, почему он не был готов.
Вы сами себе противоречите, простите, теперь
почему?
Я вас перебью.
Да.
С одной стороны, мы были не готовы,
нет,
к войне, другого, с другой стороны, Сталин готовился.
Так вот об этом и речь.
Значит,
к чему он тогда готовился? Он не был готов к 22 июня, значит, а к чему же он тогда готовился? Войск было более чем.
Это
военной техники было более чем.
А старая формула воюет не числом, а умением.
Но умением-то это правильно.
С чем,
но мы-то
и как
воевали,
мы
числом.
Воевали.
Мы воевали, кстати говоря, всю войну числом.
Кстати, вышла недавно очень неплохая книжка, опять же, к вопросу о датах, да, как раз кто воевал числом, а кто воевал умением. Очень неплохая историческая книжка, это не сборник документов.
Uh-huh.
А, и там как раз очень ясно, как. Ну и что, в каком состоянии была армия? Не только из-за репрессий, а из-за военной доктрины. Да, армия была большая. А, между прочим, опять же, в каком она состоянии находилась, сколько было оружия. Вроде бы оружия было много, а винтовок не было. Какого оружия? Да, были действительно...
Самолеты.
Были. Сколько, в каких количествах, кто ими умел пользоваться?
Не, ну как, ну там кратное преимущество перед немцами.
В чем? В умении?
В танках, нет, в умении это,
ну, так вот об этом
другой
речь.
Вопрос.
Вот об этом и речь. Ну, на самом деле, возвращаясь все-таки к теме первого дня войны, да, и первых дней войны, то, что происходило, ну, была создана первые же дни, да, ставка Верховного Главнокомандования во главе со Сталиным, потому что это такой интересный парадокс, ставка создана во главе со Сталиным, при этом глава государства выступает перед своим народом практически по прошествии 10 с лишним дней, да. Впервые, дорогие братья и сестры, сказано уже совсем даже в июле, отнюдь не в июне. Но есть материалы о том, что ну, журнал посещений Сталина суперинтенсивно к нему ходит. А вот какие решения принимаются и насколько они эффективны, ответа нет, да, потому что, опять же, далеко не все документы до сих пор, как вы понимаете, нам и доступны, нам всем, да. Поэтому что там происходило в первую неделю, и кто принимал решения, вообще принимали, то, что государственная власть находилась в коллапсе в первое время, это совершенно очевидно.
И все хотят вашу версию узнать, поскольку версий много, что делал Сталин в первые дни войны.
О, я о том же.
Да, был ли он
Сталин
был,
сидел
в Кремле,
на даче. Или
был ли он на
даче? Сидел на даче, это, ну, это
понятно. Уже 22 числа?
И 22 числа.
Ну, там есть, причем... ну, я просто знаю эту версию и знаю даже объяснение того, почему в книге посещений есть люди, которые в это время заходили в кабинет Сталина.
Этой версии я не знаю.
А я вам скажу.
Скажите.
Да, что когда Сталина не было в Кремле, то как бы на хозяйстве оставался Молотов.
Ну да.
И он мог даже в кабинете Сталина собирать людей. То есть он...
Вы понимаете, в чем дело? Я не думаю, что тот журнал,
но это то, что
идет,
это
речь,
одна,
да,
из версий, которую я просто,
да,
видел. Да.
Но то, что Сталин... Об этом есть, по-моему, в воспоминаниях и Жукова, и, кстати, и Молотова. То, что Сталин находился в шоке. И он ждал, что его придут арестовывать, сидя у себя на даче, да, причем, да, потому и не рисковал возвращаться. И когда этого не произошло, действительно, нет, к Сталину ездили. Безотносительно, был ли он в Кремле на даче, я знаю, что был... Ну, поскольку
нет,
я знаю,
ездили,
что был на даче.
Безусловно.
К нему только ездили.
Из-за этого Молотов выступил только в 12 часов дня.
Конечно, согласовывали. А Сталин выступил, как известно, это такой, по-моему, беспрецедентный случай, когда глава государства выступает перед своим народом, когда началась война, да, по прошествии там почти 2 недель. Но тем не менее, да, фактически государственная воля, если можно так выразиться, была парализована. Вот, собственно, и... увы.
Да, ну здесь Дмитрий вам задает вопрос, на который у вас нет ответа, я сразу знаю. Но тем не менее я его зачитаю. Пускай Кантор ответит, почему до сих пор не открыты все архивы
Великой
Отечественной войны.
А за архивы ответишь, да.
Да.
Вы знаете, я, к сожалению, могу присоединиться к этому вопросу, и им задаются все историки, действительно, вне зависимости от убеждений, да?
Абсолютно.
Почему не открыты? Потому что не открыты, потому что, ну, во-первых, по формальным соображениям есть различные сроки секретности и, соответственно, рассекречивания. Есть другая ситуация, когда документ рассекречен, но он недоступен. Поверьте, каждый историк в своей профессиональной биографии обязательно сталкивался именно с такой ситуацией.
Я займу просто пару минут, поскольку я думаю, что эта информация интересна. Не далее, как неделю назад, я, значит, принимал участие в качестве эксперта в заседании президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, по-моему, он так называется, вот во главе которого стоит сейчас Михаил Федотов. Вот. И заседание совета было посвящено военным архивам. Были все представители военных РГВА, то есть Российского государственного военного архива, само Центрального архива Министерства обороны и так далее и тому подобное. Был очень долгий и интересный разговор на эту тему. Я сразу скажу, что сами архивисты, не от них это зависит. Они бы с удовольствием все это рассекретили, но не они рассекречивают, а рассекречивает некая межведомственная комиссия.
Межведомственная комиссия, значит, сами,
да,
архивисты работают в архивах.
Да.
Есть межведомственная комиссия, которая...
Так, поэтому, значит, претензий к самим архивистам нет. По поводу межведомственной комиссии. Значит, только в ЦАМО, в Центральном архиве Министерства обороны, не рассекречено до сих пор. Где-то 2,5 миллиона, как они говорили, дел. Да?
Угу.
Значит, скорость рассекречивания только по одному архиву. Скорость рассекречивания этой комиссии примерно 10 тысяч документов в год.
Это еще быстро, на,
да,
самом-то деле.
То есть посчитайте, когда у нас все рассекречивается. И было, и последнее, что я хочу сказать по этому поводу, мне кажется, прозвучало очень разумное и нормальное предложение, решение этой проблемы, в которой бы надо рассекретить все. А, нет, это еще не конец. Надо все рассекретить, а потом то, что вы хотите засекретить, засекретивайте. Понимаете? То есть не идти в обратном порядке. Это было бы совершенно нормально. Вы сразу берете какие-то документы и засекречиваете их.
Позвольте с вами не согласиться.
Ну,
при всей тяге к открытости, как историка, да, и просто как гражданина. Я понимаю, что, ну, во-первых, это утопия. И не по сугубо только формальным соображениям и, так сказать, традициям нашего государства. Но рассекретить все огульно, вещь очень опасная, потому что там действительно наверняка в документах, особенно ведомственных, да, неважно, это СВР, ФСБ, Минобороны.
Это не огульное называется, Юля.
Нет, вы сказали это... рассекретить все, значит огульное.
Нет, рассекретить для того, чтобы тут же, безусловно, засекретить то, что вы считаете нужным.
А для этого...
Потому что сейчас извините, вот Михаил Александрович Федотов приложил пример. Засекречен, знаете, какой документ? О производстве в Советском Союзе в каком-то там 36-м году, что ли, презервативов. О количестве... Вот это засекречено.
Зачем производить двойную работу? Это отдельный разговор.
А как вы будете еще рассекречивать? А если будет рассекречивать все документы
процесс...
по 10 тысяч в год, то это будет
процесс обратного засекречивания – это абсурд. Вы понимаете? Uh-huh. Вот именно поэтому. Я бы так это шапкозакидательством совсем не занималась. Другой вопрос, что ускорить темпы того, что возможно рассекретить, прочитать специалистам из той же межведомственной комиссии, уполномоченным товарищам, это было бы замечательно. Все разговоры о том, что нужно рассекретить все, только ставят ситуацию в тупик, потому что вызывают, поверьте, раздражение в разных ведомствах. Это два. И, в-третьих, вот вы говорите про 10 тысяч. Любой архивист, вообще любой историк, который когда-либо сталкивался с работой архивов, может вам сказать, что из этих 10 тысяч, хоть эта цифра красивая, по-настоящему важных для исторического изучения истории, исторического процесса документов, дай бог, четверть. Потому что значительная часть засекреченных – это вот тот пример, который вы привели. Как раз. Так что речь не о том. Вы знаете, на самом деле, хотела немножко взять инициативу в свои руки, потому что время уже практически подходит к концу. А есть очень любопытный, он и научный, и показательный в прямом смысле сюжет, о котором применительно к 70-летию начала Великой Отечественной можно бы и сказать. Понимаете, 70 лет спустя бывшие страшные враги, действительно кровавые враги, Россия и Германия делают совместную выставку.
Да?
Вот. И мне кажется, это очень символично и хорошо. Я не знаю, есть ли еще такие
это вот,
проекты.
Это называется «Самый длинный день».
Да, «Самый длинный день». Но 22 июня действительно календарно, это самый длинный световой день. Но, как вы понимаете, в этом заключена и метафора. Такая выставка открылась в Музее политической истории России, вот с этим названием «Самый длинный день». Она это российско-белорусско-немецкая выставка. И это день, для Советского Союза. Там участвуют и музей артиллерии, но основной, естественно, участник с российской стороны – это Музей политической истории России. Их концепция умнейшая, на мой взгляд, выставка, она такая непафосная. Люди в войне, человек в войне. Там есть материалы из Брестской крепости, привезенные специально оттуда. Причем там есть такие экспонаты, которые даже не понять, что это. Да? Вроде бы такое сито, а это, оказывается, крыша казармы Брестской. То есть там просто действительно как решето. Оплавленная бутылка стекла, потому что там жар стоял такой, частоты бомбардировок. Вот. Рассказ о Брестской крепости – это отдельная тема, но без нее невозможно рассказывать о войне. И немцы. Немцы в войне. Эта выставка сделана с музеем Карлсхорст, музеем, где создана на том месте, где была подписана безоговорочная капитуляция фашистской Германии. И опять же отдельная выставка в том же музее – это выставка, посвященная, собственно, немцам, для которых этот день был на изломе. Опять же, это выставка отдельная из самого Карлсхорста. Там от Гудериана до Маркуса Вольфа и их судей. Маркус Вольф – советский офицер, ставший потом руководителем немецких, восточно-германских спецслужб и так далее. А 28-го, такой небольшой анонс к вопросу об еще одной участнице Второй мировой войны, Польши и армии Андерса, которая была сформирована в 41-м году, в августе, и которая, так сказать, в разных апостасях участвовала в войне. Трагедия заключается в том, что Андерс коммунистическим правительством Польши в 1946 году был лишен польского гражданства. Да, ситуация беспрецедентная. Участник коалиции, генерал, но тем не менее. И около 1000 человек, 900 с чем-то членов этой армии, воевавших во Второй мировой войне, и вернувшихся нас буквально в смысле в свои родные гнезда, которые на территории Западной Украины и Западной Беларуси, то есть Восточной Польши, да, до 1939 года, были арестованы и отправлены в лагеря. Это при том, что армия Андерса во многом формировалась из тех, как мы теперь знаем, кто был после раздела Польши отправлен в советские лагеря, ссылки и так далее. Из них же Андерс формировал во многом свою армию, которая хорошо воевала, снискала, в общем, славу. И вот несколько сотен человек после войны опять отправились в те же места, откуда их и призывали. Вот. Это тоже воспоминание, фактологически, я бы сказала, воспоминание о войне Россия, Советский Союз, ну, Белоруссия, естественно, Германия и Польша. То есть это вот страны, которые начинали войну в 41-м. и в отношении которых была гитлеровская агрессия, я имею в виду Россию, Белоруссию, Польшу. Историю можно изучать и на выставках, и по документам, и по тем вещам, которые становятся артефактами 70 лет спустя после начала самой страшной войны, как ни пафосно это прозвучит.
Здесь вот от студента из Киева пришел такой вопрос. Интересно, между прочим, я никогда об этом не задумывался. Я не знаю, есть ли какие-то материалы на эту тему. А каково было первое впечатление у немцев от Советского Союза?
Вы знаете, об этом писали и в советское время, и в Восточной, и в Западной Германии. Ну, есть публикации, есть пропагандистские публикации, еще Геббельсом сделанные. Геббельсом, я имею в виду, Министерством пропаганды как раз в первые месяцы войны. О том, это была такая искусственно сделанная, действительно, подборка негатива. То есть негативных писем. Ну, это либо периллюстрация, либо просто добровольно предоставленные письма немецких солдат, которые входили на территорию Советского Союза. Ну, естественно, в этой подборке только негатив. Какая нищета, какие забитые люди, как много сдавшихся в плен, ах, этот Восток, эти дикие русские и так далее. А на самом деле ситуация была гораздо более сложной. Действительно, с одной стороны, входившие части вермахта, потому что солдаты, не все были готовы к той жестокости, которая требовалась. Но, надо сказать, быстро учились. Это вот тезис о чистой войне вермахта, ну, давно уже, так сказать, в Германии снят со счетов. Конечно, никакой чистой эта война для вермахта не была. Вермахт участвовал в зверствах и в преступлениях, в общем, против человечности. Но были и...
Хотя не был осужден.
Как организация, вермахт не был, в отличие там, от СС, да, допустим, и от НСДАП. Нет. Это отдельная тема, но отвечая на киевский вопрос. С другой стороны, некоторые относились с удивлением, некоторые даже с какой-то симпатией. Такое было. Очень много есть свидетельств, вы знаете, таких... в прямом смысле зарисовок. Солдаты и младшие офицеры даже рисовали. И, например, я знаю, что в Старой Руси, в музее Достоевского, например, да, Новгородская область, есть рисунки немецких солдат, которые рисовали, карандашом рисовали Старую Русь, а потом их потомки передавали это туда. О том, как выглядела Старая Русь во время войны, например. То же самое было на Украине, в украинских деревнях. Очень по-разному, но тем не менее немецкий нацистский вермахт был сильно накручен, естественно, пропагандой. Основная масса, ну хотя статистики нет, но основная масса была готова, психологически обработана таким образом, чтобы вести войну с недочеловеками, славянскими недочеловеками. И это наложило отпечаток на, так сказать, впечатления, с которыми вермахт пересекал границу с Советским Союзом.
Ну, мы, наверное, больше не успеем ни одного вопроса поднять. Я только скажу многим нашим слушателям и зрителям, что те вопросы, которые вы задаете, ответы на них есть, кстати говоря, и на сайте радиостанции «Эхо Москвы», если вы откроете программу «Цена победы». Очень много у нас было программ за эти годы, и вот здесь нас спрашивают, например, я уже не помню, там, про Брестскую крепость, еще про роль Коминтерна была специальная программа и так далее. И на многие вопросы есть ответы, да просто в книжном магазине. У нас очень много сейчас появилась литература, да и в интернете можно только, найти.
К сожалению, серьезная
всякие...
литература издается крошечными тиражами. Вот, например, тот сборник, о котором я говорила, издан трагическим тиражом 500 экземпляров.
Будем надеяться, что экземпляров будет больше, а наша программа никуда не денется. Мы встретимся через неделю.
Программа «Цена победы».